Сахаровский лекторий.
Здравствуйте, меня зовут Максим Трудолюбов. Я проработал много лет редактором газеты «Ведомости», когда-то отвечал за мнения, комментарии. Позже стал чем-то вроде эксперта в институте Кеннона в Вашингтоне. Много писал по-русски, по-английски на темы, связанные с развитием России, с экономикой и политикой нашей страны. Кроме того, я художник, и это такая важная составляющая всего моего, так сказать, проекта, поэтому об этом существенно сказать заранее. Я хотел бы здесь поговорить о том, где мы сейчас оказались и что я чувствую в связи с этим. Опыт работы в прессе на протяжении всех 2000-х годов создал у меня такое впечатление, что мы всегда модернизировались в попытках догнать кого-то, от кого Россия и российское общество отстают. Периодически это стремление останавливалось, происходил шаг назад, и потом снова попытки перепрыгнуть через себя и через кого-то другого. Мне кажется, Россия в этом смысле одна из уникальных стран и культур, поскольку российские попытки модернизации, пожалуй, самые длительные и драматичные, чем у кого бы то ни было. И мне кажется, это одно из определяющих явлений. Само это стремление к модернизации, оно ведь связано с тем, что руководство страны, каким бы оно ни было и какой ни была бы политическая система, и некоторая часть общества, активная часть общества, осознают отсталость своей страны и осознают, что нужно с этим что-то срочно делать. Для правительства обычно это связано с тем, что мы проигрываем. Мы проигрываем войны, мы проигрываем в экономическом соревновании, в уровне технологического развития. Это было так при Петре, так было при Екатерине, так было при раннем Александре I, так было после большой паузы при Александре II. Проходила правовая реформа, происходила обязательно военная реформа, технологические заимствования и какие-то общественные изменения очень важные. Потом новые витки модернизации, был очень крупный, связанный с деятельностью Витте, позже Столыпина, и новый виток модернизации, уже связанный с большевиками, и новый виток модернизации, связанный со Сталиным, и горбачевские попытки, ельцинские попытки, раннепутинские попытки. Мы можем спорить о периодизации и говорить о том, что удалось, что не удалось, но мне кажется, довольно трудно спорить с тем, что российская история практически вся, вот сколько мы можем говорить о истории новой России, представляет собой череду попыток модернизироваться, догнать, иногда обогнать другие страны. Прежде всего, Запад, поскольку на протяжении всего этого времени западные страны, прежде всего, Англия, ну вот при Петре еще это начиналось с Голландии, собственно, голландская экономика, голландское общество одними из первых на Западе выстрелили в развитии, показали всем, что такое экономический рост, создали невероятную зависть у всех остальных и породили дальнейшую череду вот этих вот взрывов развития, таких рывков. Прежде всего, это была Англия, конечно, которая продемонстрировала, что в принципе возможно, что экономика может, оказывается, создавать очень много стоимости и расти на протяжении долгого периода, ну, поскольку, как известно, столетиями, тысячелетиями до того экономика практически не представляла собой нечто постоянно растущее. Это было, так сказать, ну, плато практически на протяжении очень-очень долгого времени. Россия и российские элиты многократно на протяжении поколений оказывались в каком-то смысле заложниками вот этой ситуации осознания собственной неполноценности, осознания отсталости своей страны. И каждый по-разному, но, в общем, очень целенаправленно пытались эту проблему решить. Если говорить о правителях, собственно, о руководстве, каким бы оно ни было, будь то царские правительства, будь то большевистские, советские правительства и постсоветские, очень часто этот рывок, попытки догнать, начинались с военных реформ, прежде всего, с осознания, что России плохо обстоят дела в войнах, на поле сражений, где противники обладают техникой и технологиями более высокого уровня. Это порождало следующий рывок. Одновременно в обществе появлялась группа, слой людей, как правило, принадлежащих к высшим слоям, образованным слоям, которые, не будучи, собственно, у власти, не обладая властью, очень часто оказывались гораздо радикальнее настроенными, чем на власти. Вот эти две группы, правящие элиты и контрэлиты, объединяло их вот это осознание отсталости. И вот эта вот игра в догонялки продолжается. И мне кажется, что российская культура в какой-то степени стала заложником этой игры в гораздо большей степени, чем там культура Турции или культура Японии. Япония, несмотря на то, что тогда же, когда и российская культура очень остро осознавала свою отсталость, и как политическая культура, и как технологическая держава, и как военная держава в те же самые 60-е годы XIX века, несмотря на эту глубину осознания отсталости, Япония сумела сохранить свою культуру, как вот свой облик, свою уникальную идентичность. А Россия, как мне кажется, в меньшей степени, поскольку, видимо, вот это осознание отсталости, необходимости догнать и показать свое превосходство, оно как бы было более глубоким, что ли, сильным. Те исследователи, которые изучали крестьянство, например, которые пытались понять уклад, реальный уклад жизни на земле, как общественное устройство может выглядеть. И если там, допустим, в XIX веке это были такие совсем наивные попытки, по сути, с придуманной, ну, как бы, или додуманной несколько общиной, да, которые превозносили интеллигенты, не знаю, что это такое, то в XX веке, в общем, уже можно было из этого что-то сделать, но эти исследования, эти попытки были очень быстро как бы срублены, зарублены на корню, и из них ничего не получилось. На самом деле, понимаете, в культуре очень этого много. Мы не говорим, что этого никогда не было. То есть представители там русской литературы, авторы музыки, художники очень часто искали что-то вот это вот свое. Это ведь тонкая такая грань, да? Ты можешь, конечно же, просто придумывать свою национальную культуру, как многие делают, и ты можешь модернизировать идею национальной одежды и создать национальный костюм, по сути, заново, да, там пересоздать там национальную кухню, национальную литературу. У России, естественно, такие попытки были, и даже на уровне культуры. Просто вот если посмотреть, российская, допустим, музыка классического, симфонического типа, она ведь, в общем, представляет собой ветвь западной культуры. У нас нету своего, так сказать, театра кабуки, как вот японцы сумели сохранить очень много традиционного искусства, несмотря на гигантское, очень большое ощущение отсталости, несмотря на очень большое увлечение западной культурой, которая и сейчас есть, они сумели сохранить какие-то ветви совершенно таких национальных образцов культуры. Россия в меньшей степени. Мой тезис, он во многом в том, что российская культура, традиция, когда говорят в том числе власти, в том числе пропагандисты, что вот у России традиционные ценности, что Россия вся такая вот пропитанная историей и традицией, это очень смешно, потому что главная российская традиция – это модернизация, это постоянное ощущение отсталости и стремление всех догнать, а вовсе не традиционная семья, 15 детей, лапти, деревянные ботики, я не знаю что, да, где ловят рыбу крестьяне в прекрасной крестьянской одежде. Вот этого ничего, во-первых, в значительной степени не было, а во-вторых, если что-то и было, то настолько изничтожено там в течение трех поколений советской власти какая-либо связь с традицией. Я думаю, что вот это вот радикальный разрыв с традицией, это российская традиция. Особенно вот в этой каденции, которую Россия пережила в 20 веке, поскольку на самом деле были и до того. Но пережитое в 20 веке — это просто невероятно радикальный эксперимент еще и по длительности, потому что три поколения, три полных поколения, полностью разорванные связи, в том числе внутрисемейные, по которым передаются, собственно, традиции. В России можно по пальцам пересчитать, это крошечные группы, слои, в обществе, которые вот после распада Советского Союза могли восстановить настоящие подлинные прочные связи с своим семейным прошлым, со своим опытом поколений, которые жили до революции 17-го года. Это крошечная доля. То есть Россия как раз страна разрыва традиции. И вот это культурное сознание, оно породило вот этот вот удивительный слой который в разные времена по-разному назывался, слой интеллигенции, слой, ну, вот какой-то, значит, активных граждан, образованные слои, которые очень часто оказывались радикальнее в своем модернизационном стремлении, чем власти. И я об этом всем говорю, что я в этом поучаствовал. Это как раз та часть, в которой, мне кажется, важным зафиксировать, что я это прочувствовал и поучаствовал, когда был редактором редакционного отдела или отдела мнений. В общем, по сути, отвечал за все, что выходило в газете «Ведомости», которую мы создавали в 99-2000 году. Все, что касалось именно вот комментариев о происходящем, мнений, экспертных оценок. Это, на самом деле, была довольно большая работа, и она сформировала вокруг себя целый круг авторов, которые знали, как нужно. Мы были уверены в том, что здесь как бы присутствует знание, здесь есть культура, здесь есть опора на качественные источники информации. И это, ну, довольно хорошо воспринималось, и проект, как мне кажется, был достаточно успешным на протяжении всех 2000-х, может быть, до середины 10-х годов. Но одновременно, как бы чем дальше, тем больше, я понимал странность самой этой ситуации, этого разговора, этого монологического вещания о том, как нужно делать. Безусловно, нам не нравилось, очень многим не нравилось, как постепенно на наших глазах власти забирали себе все больше полномочий, ставили себя в все более неподотчетную позицию перед обществом. Но и сторона тех, кто носители знания, тех, кто носители культуры, тоже каким-то зеркальным образом формировали однородный набор тезисов о том, как, собственно, нужно, и в чем государство не право, а в чем мы правы. И чем дальше вот как бы это все продолжалось, тем больше мне казалось, что мы все время отстаем, поскольку и российское общество, и российские, ну, элиты, будем говорить, ну, собственно, в конце 80-х, 90-х пережили очередную в российской истории глубокую волну разочарования, осознания собственной отсталости и решили все изменить опять. И вот здесь было, как мне кажется, вот это отставание, что начали с бесконечных разговоров про демократию, и потом через некоторое время осознали, что, эх, ошибка вышла, потому что недостаточно подумали о верховенстве права, как можно было создать институт частной собственности, не создав при этом институты права, которые, собственно, и гарантируют частную собственность. И без верховенства права эта концепция совершенно бессмысленна, как мы и увидели на всех этапах передела собственности в России. И вот когда пришла концепция, наконец-то додумались в говорящем классе, так сказать, что нужно наконец-то устанавливать в России верховенство права. Тут как раз даже те начатки, которые были, начали постепенно ограничиваться властями, и можно вести отсчет условно, допустим, с ареста Михаила Ходорковского, в чем тоже была глубокая ирония, поскольку именно он, пожалуй, скорее, чем остальные олигархи, заговорил о необходимости перехода к защищенной частной собственности в России. Он попробовал перевести свою компанию, тогдашнюю ЮКОС, как бы под защиту права, международного права, в частности, американского, попытки объединиться с ExxonMobil тогда. Естественно, был остановлен в этих попытках, арестован, историю все знают. Можно считать это символическим таким моментом в истории попыток установить в России верховенство права. И снова как бы было поздно. И вот самой этой ситуации я вижу, или скорее чувствую, ну, какой-то значительный изъян. Это не значит, что нужно перестать думать о технологическом развитии или общественных каких-то реформах, или, что еще, наверное, важнее, о реформах государства, которое защищает интересы, защищает права граждан. Все это, безусловно, необходимо. Но, мне кажется, российское общество многому могло бы научиться и, возможно, почувствовать себя лучше, если бы вышло из этого цикла постоянной гонки за лидером. А то, что оно не вышло до сих пор, для меня это так. Мне кажется, что, несмотря на весь радикализм нынешнего российского государства, такой, как бы, можно сказать, контрреволюционный, что ли, радикализм, да, поскольку с точки зрения тех, кто выступал за правовые реформы, с нашей точки зрения, если угодно, мы увидели такую контрреформу. Так вот, несмотря на то, что государство может восприниматься как такая контрреформаторская сила, в действительности и они тоже очень сильно озабочены отставанием России, просто видят его иначе. Как правило, государство видит отставание с технологического угла зрения, потому что им кажется, что оружие недостаточно современное, а контрэлита, какая-то активная часть общества, видит отсталость скорее под таким социально-психологическим ключом, то есть тех интересов, которые государство вроде как представляет, но, как правило, откладывает на второй план. Так всегда было исторически, в этом смысле сегодняшнее правление почти не отличается структурно от, будем говорить, большинства российских режимов. Общее между ними именно вот это. Это взгляд сверху и это осознание отсталости, просто по-разному сформулированный, по-разному осознанный. И вот из этой ситуации, на мой взгляд, Россия как культура, как идентичность, она не вышла. И для меня, на самом деле, вопрос, я сам себе его задаю, может быть, мы настолько сроднились с этим модусом осознания самих себя, что это просто необходимо, и без этого Россия жить не может развиваться. Потому что это все-таки драйвер, это что-то, что дает тебе пинок, и ты начинаешь работать. Возможно, без этого просто нельзя, но я бы начал с того, в какой-то момент, что я бы просто задумался о том, а что было бы, если бы мы попытались осознать там российскую историю, российскую культуру, идентичность. Может быть, и критически, но не через призму отсталости. Это даже я не знаю, как делать, потому что такого опыта в России мало, а если он и был, то обычно императив такого рода приводил к глубоко консервативным линиям мысли. Там, вспомним, славянофилов, допустим. Или тех, кто вот в первое постсоветское время яростно защищал советскую эпоху, считая, что вот это величайшая катастрофа, коллапс СССР. Без того, чтобы уходить в такие крайности, осознать российскую историю и культуру как некоторый континуум, у которого есть своя идентичность, и который не обязан совершенно гнаться за кем-то. И вот мой способ думать об этом, он как раз состоит в том, чтобы спуститься с экспертной высоты, вот с которой ты видишь не территорию, а карту. Это остроумная метафора из Мишеля Уэльбека, из его книжки «Карта и территория». Как бы взгляд с высоты — это абстракция, это запись на бумаге того, что там где-то внизу находится, но того, что, собственно, там находится, самой территории, ты не видишь оттуда слишком высоко. А на самой территории там все на самом деле по-другому, там гораздо больше деталей, и это реальность, которую ты сверху не видишь и на самом деле не хочешь видеть. Потому что если ты находишься наверху, опять-таки, будь то политик или эксперт, ты все равно хочешь видеть схемы, ты все равно хочешь видеть карту, просто политику это выгодно, поскольку нужно посылать отряды, нужно посылать армии в пределе, да? И, как известно от многих военных теоретиков, именно военные проекты, планы самые непредсказуемые. То есть карта, наложенная на территорию, распадается, теряет смысл. Война — это в каком-то смысле образ, это квинтэссенция, это воплощение, доведенное до абсурда и до трагического абсурда столкновения такого модернизационного планирования, большого плана, гигантской идеи с реальностью, с живыми людьми, которые бредут по дороге, которых отправляют часто против их воли идти и очень часто умирать. Это квинтэссенция того конфликта, который я для себя определяю как центральный в российской истории, на самом деле, конечно, шире, не только в российской, но Россия в каком-то смысле есть образец для многих, материал для изучения, до какой степени можно загнать себя в тупик, замучить общество, мешать собственному развитию, собственному обществу. Для меня результат последних, может быть, 25 уже лет, что экспертное сообщество, не имеющее власти, часто оппонирующее власти, ответственно за нынешнюю трагедию российского общества не меньше, чем власти. В том смысле, что было недостаточно диалогичным. Не было достаточно диалога в обществе. Мы были слишком ориентированы на какую-то условную хрестоматию модернизации. Содержательный момент в том, что мы как бы сломались на том, что мы стремились к установлению верховенства права, толком не понимали, как это сделать, потому что это как бы требует соучастия. Ты не можешь это сделать революционным образом. Невозможно сделать это либо только сверху, либо только снизу. Это должно быть в сотрудничестве. И власти, и общество должны быть заинтересованы в том, чтобы их жизнь регулировалась правами и правилами. Так вот, мы как бы стремились к этому, это был верх нашего понимания. Но сейчас, уже в последние, это не прямо сейчас, уже это годы, как раз на том же самом Западе, прежде всего в США, откуда мы получили вот это представление о необходимости верховенства права, происходит очень такой жесткий откат от самой идеи верховенства права. И он выражается в том, что вот сейчас прямо уже у власти оказались люди, которые представляют большой бизнес. Но отношение большого бизнеса к праву, оно ведь очень специальное. И тот бизнес, который сейчас вот оказался наверху, то, что называется Big Tech, да, вот эти крупнейшие корпорации в сфере высоких технологий, Apple, Google, Meta, Amazon. Так вот, у них другое отношение к праву. То есть им гораздо важнее бежать впереди государства и заходить на территории, которая не зарегулирована. Отсюда весь этот пафос борьбы с регулированием, да, с государством. И то, что вот мы сейчас видим, нынешняя американская администрация находится буквально в шаге от конституционного кризиса. Мы не знаем, захотят они сделать этот шаг, но явно могут, потому что очень много власти сейчас у администрации. Практически нету никаких сдержек реально действующих. Так как только администрация Трампа перестанет выполнять решения судов, вот вам конституционный кризис. Так что, не знаю, в каком-то странном смысле российский опыт может быть интересен там, западным обществам, поскольку это опыт существования в такой квазиправовой системе. Но это уже другая тема. В общем, я просто хотел, это как бы была такая маленькая иллюстрация к тому, что нужно слушать общество. Я не знаю на сегодняшний день, не могу себе придумать какую-то прям волшебную альтернативу тому, чтобы просто слушать общество, пытаться его понять. Я совершенно, например, не верю в то, что российское общество именно осознанно, активно поддерживает войну. Не противится, не выступает, правда. Гордиться тут абсолютно нечем. Но вот это вот упорство, упрямство, умение настаивать на своем, если угодно, какое-то еще крестьянское такое, оно в российском обществе явно присутствует. То есть это, если там пользоваться Джеймсом Скоттом, если вот его цитировать, его работы по изучению крестьянства, да, то в том, что он называл протестом слабых, очень много есть того, что в России происходит. То есть это протест без выхода на площадь, такой ценности в российском обществе, в массовом, нет. Это просто тихое игнорирование, избегание, убегание, растворение в этой жизни между квартирой, дачей и гаражом, еще какими-нибудь, не знаю, супермаркетами. Это вот такое, а мы сами по себе. Уметь избегать, убегать, прятаться, уходить в какое-то пространство в ненаходимости, как вот Алексей Юрчак определил в своей книжке «Это было навсегда, пока не кончилось». Вот это, пожалуй, российское общество, российские люди, они, пожалуй, это умеют. Штука в том, что мне кажется, вот по прошествии лет, неправильным относиться к этому свысока, в чем я отчасти, наверное, должен признаться, когда-то было, хотя я старался этого все-таки не делать. Но очень многие из экспертного сообщества, из, так сказать, образованного круга российского развили в себе вот это вот высокомерное отношение к обществу, у которого всегда какие-нибудь 86% голосуют за какой-нибудь ужас. Это неправильно. Это просто означает, что люди недостаточно разбираются, понимают собственное общество. Просто нужно понимать лучше, и не нужно проводить все время на башне. Нужно хотя бы иногда спускаться и, как говорится, в мемах потрогать траву. То есть что-то такое сделать, что позволит тебе научиться отличать карту от территории.
Вы слушали лекцию художника и журналиста Максима Трудолюбова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.